Говорит Радио Свобода. США уточняют и расширяют санкции против ряда российских оборонных предприятий. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью «Радио Свобода» заявляет, что нынешнее время для России – время жопы. 70 лет назад капитулировала императорская Япония. Почему российско-японские отношения за весь послевоенный период так толком и не удалось наладить? Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за среду 2 сентября. Добрый вечер. У микрофона Ярослав Шимов. Начало сентября ознаменовалось для России новыми санкциями со стороны стран Запада и разговорами о вероятном продлении уже введенных ранее ограничений. В среду стало известно, что американским компаниям будет запрещено продавать товары военного назначения 5 российским предприятиям оборонного комплекса. Кроме того, Министерство промышленности и торговли США уточнило и расширило санкции, введенные в конце июля против Роснефти и одного из ближайших соратников Владимира Путина, Геннадия Тимченко. Вместе с тем, источники агентства Reuters сообщают о возможности введения санкций против России из-за атак российских хакеров, а газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники в ЕС пишет о вероятности продления европейских санкций против России, введенных из-за ситуации на Украине. Срок их действия истекает 15 сентября, но, скорее всего, они будут продлены еще на полгода, до 15 марта 2016-го. Тему продолжит наш корреспондент Марк Крутов.
На сайте американского правительственного вестника Federal Register в среду появились сразу два сообщения, связанных с новыми санкциями против России. В первом из них речь идет об очередном уточнении санкций, уже введенных против России в связи с ее вмешательством в события на Украине. Эти санкции уже уточнялись и расширялись месяц назад в ответ на попытки российских компаний обойти ограничения. Тогда, 30 июля, в санкционный список попали 11 граждан России, в том числе родственники Геннадия Тимченко и Бориса Ротенберга, а также 15 компаний, в основном дочерних структур, фирм, уже попавших под санкции и использовавшихся для их обхода. Этого оказалось недостаточно, и теперь, чтобы обеспечить эффективность санкций, они будут распространяться на все дочерние компании Роснефти, а также Ижевский механический завод, концерн Ижмаш, ряд предприятий из Финляндии, Швейцарии, Украины, в основном зарегистрированных в Крыму и Донецке, Великобритании и Кипра. Также расширяется список оборудования, запрещенного для поставок Роснефти и ее дочкам. Как пишет «Коммерсант», речь идет о технологиях и товарах, необходимых для освоения сланцевых и арктических месторождений, а также глубоководного шельфа. Во втором сообщении на сайте Federal Register речь идет о санкциях против 5 российских предприятий оборонного комплекса, введенных из-за нарушения американского закона о нераспространении оружия массового поражения. За поставки ядерных и ракетных технологий Ирану, Северной Корее и Сирии наказаны не только российские компании, но и фирмы из Китая, Судана, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Россия попала в этот список, как считают опрошенные Радио Свободы эксперты, в первую очередь из-за поставок ракетных комплексов С-300 Ирану. Санкции будут наложены на Тульское конструкторское бюро приборостроения КАТОД, НПО машиностроения, корпорацию МИГ, а главное на Рособоронэкспорт, основного продавца российской военной техники за рубеж. По мнению военного эксперта Алексея Арбатова, эти ограничения будут крайне болезненными для России, поскольку из-за санкций США с Рособоронэкспортом могут отказаться сотрудничать и компании из других, в первую очередь азиатских стран.
Оборонная сфера – это одна из трех сфер, которые подверглись санкциями, когда началась война в Луганске и Донецке, наряду с финансовым сектором и нефтегазовым. Прежде всего, конечно, это связано с Ираном и с поставками вооружений Ирану. И российская оборонная промышленность тут не одинока. Целый ряд стран стали адресатами этих санкций, включая и союзников США по НАТО, которые поставляют Ирану те или иные изделия и продукцию военного назначения.
Насколько серьезны для российской оборонки эти санкции, в первую очередь из-за присутствия в списке Рособоронэкспорта?
Рособоронэкспорт – это главный государственный посредник в продаже российских вооружений и военной техники за рубежом. Его продукция, которую Рособоронэкспорт поставлял за рубеж, в частности в США, теперь не будет там приниматься. Главное, однако, здесь в том, что ведь американцы санкции санкции накладывают каким образом? Что любая другая страна, которая имеет дело с этими предприятиями и объединениями из черного списка, она тоже становится жертвой американских санкций. И вот в этом такой мультипликационный эффект самый болезненный для российской оборонки, поскольку покупатели российских вооружений и военной техники, равно как и продавцы ряд стран, поставляют нам некоторые изделия, в том числе, скажем, и Китай, вот большие есть надежды на сотрудничество, они уже будут тщательно обдумывать соотношение ущерба и потерь, поскольку могут сами стать объектом американских санкций, если будут иметь дело с предприятиями из черного списка.
То есть, скорее, все-таки эти санкции вы бы оценили как довольно болезненные для российской оборонки?
Да, довольно болезненные именно вот в этом мультипликационном эффекте. Не в том плане, что они ограничат закупки России в США или продажи российской продукции в Соединенных Штатах, а вот именно в мультипликационном эффекте.
Говорил военный эксперт Алексей Арбатов. Крайне болезненными для российской оборонной отрасли считают новые санкции и эксперт по международной безопасности политолог Юрий Федоров. По его словам, Россия в условиях санкций делает ставку на сотрудничество с азиатскими, прежде всего китайскими компаниями. Однако, как и Алексей Арбатов, Федоров отмечает, некоторые из этих компаний не захотят ссориться с США из-за сотрудничества с Москвой, а другие и вовсе являются дочерними структурами американских производителей и не смогут продавать России нужную ей продукцию военного и двойного назначения.
Российского оборонно-промышленного комплекса были введены не только Соединенными Штатами, но и странами Европейского Союза и целым рядом других европейских государств, которые отдельно существуют, так и вне Европейского Союза. Они были введены практически год назад, особенно после трагедии с малазийским Боингом. И это достаточно болезненные санкции. Нынешний вот раунд расширения этих санкций связан не с Украиной, он связан с тем, что эти предприятия подозреваются или, скорее, установлено, точнее, что они нарушают режим нераспространения оружия, нарушают международные режимы, связанные с недопущением поставок вооружений в Иран, в Сирию и в Северную Корею. Да, это довольно болезненная вещь для российской оборонной промышленности, потому что эта промышленность, производство вооружений в России и своей разработки, производства, они зависят очень от поставок высокотехнологичного оборудования для промышленности. Тут даже не столько с нами по себе какая-то продукция военного назначения, сколько те средства производства, на которых производится российское вооружение. Определенные виды компонентов, которые используются, это прежде всего электронно-компонентная база, без которой современное оружие просто не функционирует. И самые маленькие, совсем небольшие электронные устройства, чипы и так далее, которые являются, ну, как бы сердцевиной всех систем управления современным оружием. Плюс танки, на которых производится вооружение, другое оборудование, определенные виды сырья и так далее. Российские эксперты в области военной промышленности часто говорят, например, что в России можно производить собственные компоненты, электронные компоненты или микроэлектронные компоненты. Они забывают добавить, что эти компоненты производятся из импортного сырья. В основном эти детали, которые очень важны для российского ПК, они поставлялись из Соединенных Штатов. Сейчас существует какая-то надежда у российских оборонщиков, что их можно будет получать в Китае или в некоторых других азиатских странах. Но тут есть несколько моментов. Понимаете, с одной стороны, далеко не факт, что производители вот самых современных таких микроэлектронных устройств, китайские производители и другие азиатские производители, захотят продавать их России, потому что это может вызвать серьезные трудности в отношениях с Соединенными Штатами. Кроме того, значительная часть этих компонентов производилась на предприятиях, которые являются либо дочерними предприятиями американских компаний, которые действуют или существуют в азиатских странах, либо используют те или иные американские технологии, соответственно, не имеют права свободно продавать продукцию без согласования с американскими партнерами. Так что вот эти вот вещи очень важны.
Насколько катастрофичными могут быть для российской военной промышленности такие санкции? Самолеты МиГ перестанут летать, а Калашниковы стрелять?
Нет, конечно, определенные перспективы есть. Во-первых, те вооружения и военная техника, которые уже приняты на вооружение, находятся на вооружении российской армии, они могут какое-то время функционировать без замены, скажем, там, тех или иных управляющих систем и так далее. То есть они, в принципе, могут функционировать какое-то время до всякого рода регламентных работ и так далее. Кроме того, были сообщения о том, что в прошлом году, когда только еще шли разговоры о возможном американском и европейском эмбарго на поставки технологий военного и двойного назначения в Россию, были произведены крупные закупки этих компонентов и деталей, которые очень важны для современной техники. То есть, так вот сказать, что сразу все остановится, это было бы, наверное, некоторым упрощением. Но, конечно, по мере того, как должны заменяться те или иные системы, рано или поздно количество боеспособных вооружений будет снижаться. Это, конечно, не месяцы, но это может быть год, два, три, вот так вот.
Можно ли провести параллели между ситуацией, в которой оказалась Россия с этими санкциями, и тем же Ираном, который уже давно находится под эмбарго на поставки вооружения?
Насколько я представляю себе, то иранские системы ПВО и иранская авиация, которые прежде всего страдали от вот такого рода санкций, они, конечно, резко снизили боеспособность. Вот почему сейчас, скажем, в Израиле очень резко и жестко выступают против продажи С-300 Ирану, потому что это может существенно усилить военный потенциал этой страны и, соответственно, создать определенные проблемы и угрозы для Израиля.
Могут ли новые американские санкции против российских предприятий оборонной промышленности быть связаны со слухами о размещении в эти дни в Сирии российских истребителей, военных летчиков и обслуживающего персонала, якобы для помощи президенту страны Башару Асаду в борьбе с Исламским государством?
Я, честно говоря, не думаю, что это связано с этими слухами, потому что, ну, во-первых, какой-то представитель российского Министерства обороны опроверг эти слухи, хотя это не очень убедительно прозвучало, так что вполне возможно, что что-то там происходит. Но я-то думаю, что как раз это в известной мере соответствует интересам Соединенных Штатов, ну, по крайней мере, в той части, в какой потенциально российские военные, если их действительно перебрасывают в Сирию, будут бороться с Исламским государством. Другой вопрос, что они, конечно, будут бороться и с другими силами оппозиционными режима Башара Асада. Так что вот это как раз американцев не очень устраивает. Но я не думаю, что несколько самолетов, о которых идет речь, даже если это самые современные МиГ-31, о которых вроде бы говорят, что это может принципиально изменить ситуацию в Сирии, а ситуация там для режима Асада достаточно скверная.
Считает эксперт по международной безопасности политолог Юрий Федоров. Помимо уточнения прежних санкций против структур Роснефти и новых санкций против российской оборонки, со дня на день могут быть продлены санкции Евросоюза против российских компаний и граждан, введенные в связи с конфликтом на Украине. Об этом пишут со ссылкой на источники в дипломатических кругах американская газета The Wall Street Journal и российская агентство «Интерфакс». Также не исключены и новые санкции против России в связи с участившимися в последние месяцы атаками хакеров на серверы американских государственных и коммерческих структур. Ранее в качестве потенциального объекта таких санкций назывался лишь Китай. Однако, как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на анонимные источники в госструктурах США, теперь подозрения в причастности к хакерским атакам пали и на Россию. Марк Крутов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Санкции, эмбарго, политические запреты, украинский конфликт. Казалось бы, все эти темы современной российской жизни довольно далеки от мира популярной музыки. Пусть даже несколько специфической, такой, например, какую исполняет группа «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым. Шнур, с одной стороны, давно приобрел репутацию человека, который за словом в карман не лезет, в том числе и словом нецензурным. С другой, он подчеркнуто создает себе образ человека простого и аполитичного, не вмешивающегося особо в передряги общественной жизни. Тем не менее, в интервью моему коллеге Роману Суперу лидер группы «Ленинград» высказался и по поводу этой своей аполитичности, и насчет того, что же он все-таки думает о многих актуальных событиях и явлениях. Высказался, как всегда, не стесняясь в выражениях.
Следишь за курсом и вот за тем, что происходит с рублем, тебя это в какую-то панику повергает?
Зачем паника? Паника непродуктивная. Это все чушь. Я помню, когда зарплата там средняя была, причем такая неплохая, да, в стране $20. И люди никуда не шли, смотрели телевизор точно так же. При чем здесь курс?
Ну, уровень жизни падает стремительно.
Ну, я бы не сказал, что стремительно, да. Обвала не произошло. Ну, как? Ну, люди купили телевизоры.
Ну как, еда подорожала в 2 раза, а зарплаты не выросли.
Меня скорее другой вопрос интересует. За что люди получают зарплаты?
В смысле, никто ничего не делает?
По большому счету нет.
Не производит.
Где продукты их делания? Я не вижу.
Как группа «Ленинград» уживается с законом о мате? В том смысле, что этот закон, по сути, запрещает вам быть теми, кем вы являетесь.
Максимум, чем он нам грозит, так сказать, закон этот, небольшими штрафами, да? Запретить группу «Ленинград» он не запрещает, да?
Он может запретить себе со сцены сказать слово
«нет». Он меня за это оштрафует, он не запрещает. Меня не могут за это посадить, меня могут оштрафовать, и то по факту.
А приходили штрафы хоть один?
Один штраф приходил, по-моему, как-то это закончилось ничем.
В 2002 году тогдашний мэр Москвы Лужков, фактически запретил группу «Ленинград» на территории Москвы. Я вот тебя всегда хотел спросить, ты радовался, когда в 2010 году запретили уже самого Лужкова?
Я помню, да, но мне не было никакого чувства, да, ни радости, ни скорби. Ну, потом странно бы, если бы я радовался, да, то значит, я настолько всерьез воспринимаю какие-то такие решения странные. Нет, я понимаю, что группа «Ленинград», конечно же, тоже сиюминутная, да, такая тень, но они еще более сиюминутные. Был Лужков, нет Лужкова, будет следующий Лужков. После того, как нас запретили в Москве, запретила вся Россия, оглядываясь на Москву, и мы совершенно радостно поехали в Европу. Да.
У тебя парадоксальным образом отношения, по крайней мере, с московскими властями сейчас как-то помягче, чем вегетарианские нулевые.
Да у меня нет.
Тебя не то, что не запрещают в Москве, тебе еще и штрафы не присылают.
У меня нет отношений с ними. Ну и слава богу. Я думаю, что я их не замечаю, они меня не замечают, как-то так.
Ты вот закрытый человек, к тебе люди на улице наверняка каждые 15 секунд подходят и просят с тобой селфи сделать. Как это вот, что ты им отвечаешь?
Я фотографируюсь, мне это не сложно. Людям приятно. Трачу 5 секунд жизни, а у них хорошее настроение.
А если представить, что в Петербург приехал Саакашвили и подошел с таким же вопросом?
Я могу его не узнать.
Он скажет: здравствуйте, я Михаил Саакашвили, я хотел бы сфотографироваться с моим любимым музыкантом.
Ну, я сфотографируюсь, наверное, почему нет?
Ну, вам конец тогда?
Вряд ли.
Как Гребенщикову?
Да вряд ли.
Вы будете вычеркнуты из истории Госдумы.
Нет, Гребенщикову, конечно же, не конец. Все это попыхтят и забудут.
А ты вообще чувствуешь, что очень сильно вокруг все политизировалось? Взял в руки флаг — политический жест. Не взял в руки флаг — тоже политический жест. Поехал на фестиваль — жест. Не поехал на фестиваль — еще больший жест. Отдохнул в Крыму — жест.
Ну, есть такой, ну...
Онкология Кобзона же — это уже какой-то политический...
Да, я надеюсь, что это все равно такой интернет-дискурс, да, что это все находится где-то там. И в жизни люди, я надеюсь, да, что, конечно же, об этом не думают. Да, что, в принципе, по большому счету, обыватель должен быть...
Ну, ты, кстати, каким-то образом очень ловко от всего от этого держишься особняком. Ты намеренно это делаешь, потому что опасаешься каких-то неприятностей, ненужных тебе совершенно в твоей жизни?
Я не знаю. Дело в том, что если бы я горел бы желанием примкнуть бы к каким-нибудь силам, да, я бы примкнул бы. Просто я не очень не люблю стаи вот сами по себе. Стая – это не свобода, а я все-таки за свою личную свободу. Мне всегда хочется находиться в состоянии выбора. Да? Когда я выбор уже сделал, я уже не могу находиться в состоянии выбора.
Ну, а проблем около политических ты опасаешься или нет?
Да не опасаюсь. А почему я должен их опасаться?
Скажи, если бы тебя завтра пригласили принять участие в телевизионном политическом шоу, где сейчас принято делить оппонентов там только по одному признаку – наш, чужой.
Да-да-да.
Вот ты бы с какой стороны этих вот трибун оказался?
Ну, я бы не пошел на политическое шоу, точно совершенно. Ну, вот потому что это не предполагает выбора. Ты становишься заложником этой ситуации. Правда, да, она где-то не там, где политическое шоу. В политическом шоу крики и вообще вот эта вся возня, она не приводит никакой истины. Там нет решения, там нет подведения итогов. Зачем участвовать в этом шуме? Ну, возится и возится кто-то. Мне это не интересно. Это не мое вообще.
А ты вообще телевизор смотришь? Случается такое с тобой?
У меня нет... 8 лет уже телевизора. В гостинице раньше смотрел, но 2 года уже не смотрю. Потому что как-то попал я на программу, по-моему, «Пусть говорят». И что-то мне как-то перехотелось вообще. Причем так вот на улице выходишь и не думаешь, что настолько все жутко. А в телевизоре, конечно, складывается такое ощущение, что ты живешь в стране идиотов. На улице такого нет. Жизнь, она все-таки правдивее.
Сейчас в интернете гуляет видео, сделанное в 2012 году, где тебе во время концерта из зала кто-то дает украинский флаг. Угу. Ты флаг берешь и очень аккуратно говоришь, что живешь в другой стране.
Я из другой страны.
А сейчас бы как поступил, вот если бы тебе этот флаг сунули?
Я по-прежнему живу в России, да, в другой стране. У меня ничего не изменилось. Фестиваль этот был в Будапеште, да, в другом государстве, да, мне дают флаг третьей стороны. Почему я, собственно говоря, представитель России, должен размахивать чужим флагом, мне не очень понятно.
А если протянули флаг Новороссии или ДНР?
Я из другой страны. По-моему, исчерпывающий ответ.
Если бы радужные протянули?
Ну, это тоже не моя история, да. Я машу только флагом, за который я отвечаю. Отвечаю за флаг России, потому что мне совершенно понятно, что я являюсь гражданином России. Я им машу. Все остальные флаги, ну, флаг — это все-таки флаг. Это тот символ, который ты поднимаешь над собой, да. Ты говоришь, что вот я — это оно.
А ты от поездок на Украину сейчас, профессиональных поездок, отказываешься?
Да.
Почему?
Ну, потому что, опять же, это будет воспринято как политический жест. Потому что там будут разговоры. Потому что там будет наверняка пресс-конференция. Что там будет терзать политическими вопросами.
И тебя спросят про Порошенко, и Гайдар Машу, и все.
Мне
вот
придется
это.
В этом разбираться. Да, я не хочу. Мне это не нужно.
Тебе это не нужно, понятно. Но все равно у тебя есть какая-то позиция вот по этому конфликту.
У меня позиция очень простая, и это тоже пройдет. Это не навсегда. Эти люди не навсегда. И конфликт не навсегда. Если бы я искренне верил во всю эту... которую мне говорили, да, в каждый раз, да, я бы, слушай, сошел бы с ума. Я знаю, что нужно держаться подальше от этой всей вот...
Скажи, как ты относишься к уничтожению запрещенных продуктов? Ты же видел наверняка эти картинки, когда бульдозеры давят персики, сыр тлеет в крематориях.
Мне это странно, потому что я еще помню советское телевидение. Там обычно показывали такие мощнейшие репортажи о том, как продукцию произвели. А теперь показывают мощнейшие репортажи, как ее уничтожили. Что-то поменялось, но масштаб остался тот же. Все это мне уже давным-давно напоминает такой жанр современного искусства, да, как там перформанс или акционизм. Да, они пытаются вызвать у меня какую-то эмоцию. Если я на это ведусь, я становлюсь естественным зрителем и соучастником этого процесса. Я не хочу находиться в этом во всем.
Сережа, а ты помнишь, как на каком-то телешоу ты в прямом эфире член показал?
Да, это было очень давно, 2003, 2004.
А вот как ты думаешь, наступит когда-нибудь в России такое время, когда можно будет, ну, во-первых, дождаться какого-нибудь прямого эфира, а во-вторых, в этом прямом эфире член показать?
Дело в том, что если я пойму когда-либо, да, что настал тот момент, когда все аргументы исчерпаны, и нужно доставать член, тогда почему нет? Но сейчас это не взбодрит. Сейчас не время. Это будет воспринято не так.
А время чего сейчас? Какого органа?
Время жопы, конечно.
Что тут спорить? Все понятно, все давно всем объяснили. Объяснили очень внятно и конкретно. Или. Мы всех лучше, всех умнее, всех добрее и мудрее. Пусть орел углавыреет над простором всех морей.
Ты в интернете оставляешь так много времени и сил.
Ну и чего?
Ты все Россию прославляешь.
Ну да.
А лучше б мусор выносил.
Да.
Ты чувствуешь ту драматическую разницу между Москвой и Петербургом, о которой очень любили некоторое время назад говорить жители этих двух городов? Вот этот, знаешь, вечный спор Москвы и Питера, он хоть сколько-нибудь актуален сейчас?
Или... Мне кажется, он себя исчерпал.
Или жизнь не осталась ни там, ни там, а она где-то в Сапсане проносится?
Этот спор себя исчерпал. Петербург превратился в такой же мегаполис, да, дух города уже захлебываясь умирает. Я думаю, что эти города стали похожи. Да, Петербург попровинциальнее, понятное дело. Ни о каких двух столицах речи быть не может.
Какое событие в России тебя по-настоящему взбесило?
Дело в том, что меня вряд ли что-либо бесит, да, вызывает недоумение какое-то.
Закон Димы Яковлева, запрещающий усыновление русских детей американцами.
Здесь какой-то невыразимый абсурд, и логическим аппаратом его взломать ты не можешь. Тратить на это эмоции, жизненные силы тоже бесполезно. Ты на это можешь смотреть с каким-то застывшим удивлением и непониманием. Либо нужно действовать, становиться революционером, то совершенно мне не хотелось бы.
В программе «Школа злословия» 100 лет назад ты как-то произнес фразу, что в России за 10 лет меняется все, а за 200 ничего. Что в России изменилось за последние 10 лет и что не изменилось за 200?
Направление движения изменилось в России, да. Если раньше мы как-то плавно дрейфовали в сторону Европы в начале 2000-х, то теперь мы плавно дрейфуем в обратную. Ну, не думаю, что в сторону Китая.
А куда?
Куда-то между, наверное. Куда-то вот в ту степь, вот, где совсем темно и влажно. Наверное, туда дрейфуем.
Ерунду ты говоришь, что нам Лондон, что Париж. Да шашлыка там нет туда же, а картины в Эрмитаже ты посмотришь, если чё. Да шо Геракл, шо качок, он спроси у нашей дочи. Мы, короче, с ней хочем в Сочи.
А что не изменилось за 200?
Ну, мы как были воинствующими невеждами, да, так и остались. Мы любую другую точку зрения, отличную от себя, мы воспринимаем как выпад, как враждебное настроение. Вот это основное.
Роман Супер беседовал с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 2 сентября. Резко усилившийся наплыв мигрантов в страны Евросоюза уже не первый день остается главной европейской новостью. Только в Грецию за последнюю неделю прибыли свыше 23 тысяч беженцев, в основном из стран Ближнего Востока и Северной Африки. В июле, точных данных за август пока нет, внешнюю границу Евросоюза пересекли более 107 тысяч человек, ищущих убежища в Европе. Венгрия объявила о том, что заканчивает строительство заграждений на своей южной границе, призванных сдержать поток мигрантов, следующих на север. На 14 сентября назначено чрезвычайное совещание министров внутренних дел и юстиции стран ЕС, единственной темой которого будет разрешение миграционного кризиса. Тем временем наметилось расхождение в позициях западноевропейских стран и их партнеров по Евросоюзу из числа бывших государств социалистического блока. Власти Венгрии, Чехии, Словакии, Польши, равно как и население этих стран, до сих пор не имевшие опыта общения с многочисленными мигрантскими общинами, куда более настороженно относятся к прибывающим беженцам и скорее склонны к ограничительно-репрессивным мерам в их отношении. Что происходит и с чем это связано? Мы беседуем с доцентом факультета общественных наук Карлова университета в Праге, специалистом по регионам Южного Кавказа и Ближнего Востока Эмилем Сулеймановым. Почему в таких странах, как Чехия и Словакия, которые раньше не сталкивались с большой волной мигрантов, эта тема получила столь большой резонанс сейчас? Это с непривычки или есть какие-то более глубокие причины? Потому что иногда некоторые публикации и политические выступления звучат на грани истерики, прямо скажем.
Дело в том, что в Чехии и Словакии очень мало мусульман с Ближнего Востока, ведь именно с ними в основном ассоциируется приток мигрантов в последние месяцы. Чехии вообще привыкли судить о мусульманах по сообщениям средств массовой информации, которые, как правило, проникают в довольно-таки причудливые образы. От Шарли Эбдо, теракты в европейских городах, жестокие картины из Сирии, где орудует исламское государство. Между всеми этими обычными мигрантами, мусульманами, ставится знак равенства. В то же время в Германии, в Швеции, в других европейских, западноевропейских государствах люди имеют представление о мусульманах как о конкретных людях. Вот Ахмед продает овощи, он хороший парень, а вот Магомед, он какой-то странноватый, он нам не нравится. В Чехии вот такого индивидуализированного представления о мусульманах все-таки не существует, за редким исключением. Нет такого, как в Западной Европе, что вот люди разные, мусульмане тоже, наверное, будут разными. Поэтому мигранты-мусульмане воспринимаются, как правило, как какое-то нарицательное понятие, связанное с угрозой терроризма. Многие в Чехии, к тому же, считают, что мусульмане не привыкли работать, они будут жить за счет социальных пособий, поэтому они, как бы, чехи будут работать, а вот эти мусульмане, они вот за их счет будут в свое удовольствие жить.
А можно ли в целом считать центральноевропейские общества, ну, более ксенофобскими, чем западные, менее привычными к чужому, к другому, к иному и поэтому так остро реагирующими?
Ну, если верить последним соцопросам, то скорее да. Но есть разница даже между тем, как проблематику миграции воспринимают, скажем, Западная Германия и Восточная Германия. Более небогатая Восточная Германия, где люди не ощущают себя социально защищенными, где больше они заработятся и где гораздо меньше мусульман, турок, чем Западная Германия, ксенофобия в разы сильнее, чем в Западной Германии. В Западной Германии не все считают, что турки – это иждивенцы, террористы, хотя отношение к ним далеко не однозначное в той же Западной Германии. Но все-таки есть понимание того, что люди разные. Есть неопосредованное знание того, что из себя представляют турки, курды и представители других мусульманских народов. Все-таки это не рогатые черти с хвостами, усами и бомбами наперевес, как это принято считать в Чехии. Но, с другой стороны, в Чехии ксенофобия не так сильна, как, наверное, принято считать. Она, наверное, направлена в сторону определенной категории людей. Многие в Чехии нормально отнеслись к тому, что несколько тысяч мигрантов с Косово или из других частей Югославии переместились сюда на ПМЖ 15-20 лет назад и остались тут жить. К этому нормальное было отношение в массе своей в Чехии. Мигрантофобия в Чехии, наверное, сочетается с исламофобией. Она впитала в себя исламофобию, она направлена против мусульман. Хотя, к примеру, отношение казахов к мусульманам, тут несколько сотен студентов из Казахстана, очень даже нормальное, даже у тех, которые знают о религиозной идентичности казахов. Так что ксенофобия в Чехии органично сочетается с исламофобией и арабофобией, так как арабы все-таки воспринимаются как пресловутые носители ислама.
Вот сейчас активно в Европейском Союзе обсуждается вопрос квот, согласно которым мигрантов бы распределяли между разными странами Евросоюза. И именно в центральноевропейских странах, таких как Венгрия, Чехия, Словакия, эта идея встречает наиболее активное сопротивление. На ваш взгляд, квоты – это разумная идея или это паллиатив, потому что все равно большая часть мигрантов стремится не в центральноевропейские страны и не в южноевропейские, а на запад и на север, в те самые Германию, Швецию, о которых вы говорили?
По моему пониманию, любые квоты – это политика сверху, а то, что решает за людей Брюссель, многие в Чехии, в Словакии очень неоднозначно воспринимают. Я думаю, что это будет представлять из себя проблему, но я не уверен, что можно делать, если не работать по этим квотам, потому что все-таки нежелание в Польше, в Венгрии, в Чехии, в Словакии принять мигрантов по своей воле. Так что я думаю, что европейцы будут к этой теме возвращаться. Я думаю, что все-таки будет желание, чтобы вот именно восточноевропейские или центральноевропейские государства, которые получают немалые средства из европейских фондов, чтобы они соответствовали общеевропейской солидарности. Я боюсь, что многие, как вы сказали, беженцы, иммигранты все-таки постараются не остаться в Чехии и в других вот меньших государствах Центральной и Восточной Европы, потому что просто здесь не то, чтобы нету солидных социальных пособий, но здесь довольно-таки трудно устроиться на работу, здесь все-таки ксенофобия по отношению к этим группам населения выше, и как бы устроить свою жизнь в Германии все-таки проще, чем в Словакии. Да, вот именно поэтому я думаю, что даже если будут приняты квоты, и эти люди получат пособие, они будут стараться попасть в Германию. Так что я боюсь, что квоты – это не решение проблемы.
Ну и последний вопрос. Мне известно, что у вас у самого был в свое время довольно давно опыт жизни в роли беженца от одного из конфликтов в бывшем Советском Союзе. Вот исходя из собственного опыта и из наблюдения за нынешней ситуацией, как по-вашему, какие нынешние страхи европейцев относительно мигрантов совсем не оправданы, а какие все-таки имеют под собой основания? Потому что, допустим, вот словацкий премьер Роберт Фицо открытым текстом говорит, что прилив мигрантов – это большая вероятность внедрения террористических ячеек в европейское общество. Это чепуха или за этим есть все-таки разумное зерно?
Ну, наша семья успела вовремя выбраться из горячей точки, так что мы были скорее вынужденными переселенцами, чем беженцами. Но, с другой стороны, то, что видел я или что видела наша семья в Москве, в России, это нельзя сравнивать с тем, что на данный момент происходит в Европе, потому что все-таки люди, которые жили, вырастали в Советском Союзе, гораздо легче ставали частью российского общества, они знали язык, или вот кавказцы и среднеазиаты, да, и люди из других частей бывшего Советского Союза, у них есть общие особенности, которые связывают культурные, да, языковые и так далее, социальные, связывают с мейнстримом в Российской Федерации. Так что там проблемы такой не было, там не было гетто, там не было вот какого-то расслоения этнического населения. Так что там я такого не видел. Я бы сказал, что в контексте России, наверное, минимально 90-е годы эти страхи не оправданы. Что касается Чехии, а мы переехали сюда 18 лет назад, то я помню, как относительно с опаской относились Чехии к людям из бывшего Советского Союза. Это могли быть представители любых национальностей. Я помню, что тогда, каких-то 8 лет после того, как российские или советские войска вышли из Чехословакии, эта опаска была гораздо сильнее, чем на сегодняшний день. Но, с другой стороны, что касается именно вот населения из бывшего Советского Союза, которое проживает, тут, я думаю, несколько десятков тысяч человек бывшего Союза на территории Чехии, то тут никаких проблем тоже нету. Чехии очень часто говорят о том, что вот иностранцы берут нашу работу, иностранцы могут иметь проблемы с интеграцией. Но на моем опыте такого не произошло. Почти что все люди, которые сюда переехали из бывшего Советского Союза, они как бы нашли себе работу, они довольно-таки быстро выучили чешский язык. Они начали зарабатывать деньги. Некоторые, конечно, уехали обратно, но какого-то конфликтного опыта между чехами и представителями народов бывшего Советского Союза я на своем веку не видел. Но я тоже не видел в Чехии какого-то негативного опыта коабитации чехов с представителями других народов, с вьетнамцами, с палестинцами и другими. Так что я думаю, что страхи людей относительно мигрантов не совсем оправданы. То, что касается опыта Франции, Швеции, Германии и других государств Западной Европы, то я думаю, что там не так все просто, что чехи, как правило, очень сильно обобщают то, что творилось в 60-е, 70-е, 80-е годы в этих странах, то, что сейчас делается, например, во Франции, что касается арабских, североафриканских или субсахарских диаспор. Я думаю, там не так все просто. Я думаю, что все-таки, несмотря на кое-какие проблемы, что касается вот сожития разных этнических групп во Франции, в Германии, то все-таки, несмотря на все это, можно сосуществовать и можно уважать друг друга, и можно работать, зарабатывать деньги и заниматься своими делами как бы в неконфликтной обстановке.
Моим собеседником был политолог и востоковед, доцент факультета общественных наук Карлова университета в Праге Эмиль Сулейманов. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Заключительная тема нашей программы – историческая. Ровно 70 лет назад в Токийской бухте на палубе американского линкора «Миссури» был подписан акт о капитуляции Японии. Именно эта дата, 2 сентября 1945 года, считается официальным днем окончания Второй мировой войны. На последнем этапе войны на Дальнем Востоке против Японии выступил Советский Союз. Договоренность об этом была достигнута большой тройкой лидеров США, СССР и Великобритании еще до 1945 года и закреплена в решениях Потсдамской конференции. О том, что произошло 70 лет назад, и о том, почему отношения между Россией и Японией не нормализованы до сих пор, мне рассказал историк-японист, доктор политических наук, профессор университета Такусёку в Токио Василий Молодяков. Итак, летом 1945 года Советский Союз вступает в войну против Японии. С точки зрения советского руководства тогдашнего, Сталина и его окружения. Что это было? Исполняли союзническое обязательство перед западными державами? Или это имело и собственное политическое значение для Советского Союза?
Сталин был прежде всего прагматиком, сторонником реал-политик, так что, конечно, это была самостоятельная политическая операция для Советского Союза. А рискну сказать, что выполнение союзнического долга было ее, так сказать, идеологическим обеспечением. Если говорить конкретно, то дело даже не в том, что Советский Союз хотел получить свою долю военных трофеев на войне с Японией. Такой мотив присутствовал, но я все-таки думаю, что он был таким второстепенным или, точнее, тактическим. У Сталина был стратегический мотив. Советский Союз должен был отметиться как принимающий участие в войне на Тихом океане. То есть важно было показать, что Советский Союз участвует в ключевых событиях не только в Европе, но и в Азии, что в Азии голос Советского Союза должен звучать столь же весомо, как голос Соединенных Штатов и Великобритании, и на будущее, что без Советского Союза в Азии больше ничего решаться не будет. Я думаю, вот это была главная стратегическая цель Сталина.
Почему удалось добиться столь быстрого и однозначного военного успеха? Квантунская армия, насколько я понимаю, миллион или около того военнослужащих, опытных, японских, но сопротивление их было не столь упорным, сколь упорно они сопротивлялись, японские военные, на Тихоокеанском театре военных действий, где они воевали с американцами, британцами и прочими западными союзниками. Что случилось? Какой-то надлом?
Тут два фактора. Во-первых, вступление Советского Союза в войну с Японией оказало на Японию и на ее политическое руководство и на военное колоссальное деморализующее влияние. Как это показали многие историки, но и ваш покорный слуга в том числе, у японского высшего политического и военного руководства буквально с самого момента вступления Советского Союза в войну была какая-то совершенно иррациональная вера, что Советский Союз выступит посредником между Японией и Штатами, Великобританией и другими странами, с которыми Япония воевала, что Советский Союз поможет Японии капитулировать, сохранив лицо.
А откуда эта вера взялась? На чем она основывалась?
Знаете, я бы сказал так, утопающий хватался за соломинку, японскому руководству очень хотелось в это верить. Советское руководство, советская дипломатия его в этом не убеждала, но и не разубеждала. То есть шли действительно на протяжении июня-июля 45-го года такие вяло текущие переговоры между советским послом в Токио Яковом Маликом и японскими дипломатами, включая бывшего премьера Хирота. Ну, в общем-то, Советский Союз ничего Японии не обещал. Советский Союз в лучшем случае мог обещать, что он, как говорится, рассмотрит конкретные японские предложения, если таковые появятся. С японской стороны так никаких конкретных предложений и не было. И японское руководство верило в то, что Советский Союз, конечно, не спасет Японию, но как-то спасет их репутацию. А что касается Квантунской армии, она, несмотря на крупную численность, была, в общем-то, мало боеспособна. Как отмечают военные историки, у нее практически не было авиации, практически не было тяжелой артиллерии, в основном за исключением крепостных орудий, еще относившихся ко временам русско-японской войны. И более того, высший командный состав Квантунской армии состоял либо из пожилых генералов, которых досиживали последние годы перед отставкой, как они думали, либо из генералов, поштрафившихся на других фронтах. То есть боеспособность Квантунской армии без того была, в общем-то, невелика. Ну, а плюс к деморализующему эффекту вступления Советского Союза в войну, а затем 15 августа 45 года, как мы помним, император Сёва объявил, что пора вынести невыносимое, что Япония принимает условия Потсдамской декларации. То есть 15 августа фактически уже начинается процесс подготовки к капитуляции.
А если говорить о факторах, которые оказали решающее влияние на то, что Япония все-таки решила капитулировать, в западной историографии очень часто в качестве такого фактора указывают на атомные бомбардировки Соединенными Штатами двух японских городов. Какой тут может быть баланс? Вот эти атомные бомбардировки с одной стороны, с другой стороны вступление Советского Союза в войну. Что повлияло больше, что меньше, или если такой баланс вообще возможно подвести?
Я на протяжении многих лет внимательно изучал различные документы, относящиеся именно к этим событиям, знакомился с воспоминаниями современников, участников событий, изучал историографию и японскую, и российскую, американскую, с пропагандистской литературой, конечно, знакомился. Я бы сказал так. 50 на 50. Ну, я не берусь утверждать, что вот именно атомная бомбардировка или именно участие вступления Советского Союза в войну с Японией решило эту проблему, что какое-то событие однозначно подвигло японское руководство к принятию условий Потсдамской декларации, я бы сказал так, что не стоит преувеличивать воздействие атомных бомбардировок, потому что те люди, которые принимали решение, ну, они, в общем-то, еще не в полной мере представляли себе, что это такое. Безусловно, не стоит ни в коем случае преуменьшать значение вступления Советского Союза в войну с Японией. Пусть это казалось японцам там предательством, ножом в спину и так далее, сейчас речи не об этом. Я бы сказал, что это факторы равнозначные.
Если говорить о тех японских военнослужащих, которые попали в советский плен, какова была их судьба? Как долго они там находились, в каких условиях, что об этом японские историки, в частности, пишут? Эта тема достаточно разрабатывается или разрабатывалась?
Эта тема, кстати, хорошо раскрыта и в российской историографии, в двух монографиях доктора исторических наук Елены Леонидовны Катасоновой, которая много лет этой проблемой занималась. Что можно сказать? Последние японские военнопленные интернированные вернулись на родину в 1956 году, то есть они в сибирском плену провели довольно много времени. Но что важно отметить? Конечно, условия их содержания были, безусловно, тяжелыми. Давайте, 100 помним, каковы были условия содержания заключенных ГУЛАГа, но практически все, без исключения бывшие военнопленные, отмечали отсутствие ненависти к ним, что у охранников, что у советских зэков. То есть, если между русскими и немцами взаимной там ненависти и так далее накопилось много, хотя, в общем, как известно, и немецкие военнопленные отмечали очень человеческое к ним обращение, между русскими и японцами такой ненависти просто не успело накопиться. Вот это вот мне представляется важный весьма момент, так же, как и хорошо известно, что советская власть проводила очень активную идеологическую обработку японских военнопленных и проводила ее очень весьма успешно, потому что не так уж и много японских военнопленных записались потом в коммунистическую партию Японии, но очень многие вернулись с хорошим отношением, так сказать, не столько, может, к Советскому Союзу и коммунизму, сколько к России и русским. И вот мне доводилось в свое время общаться с японцами, побывавшими в советском плену. Но неудивительно, что вот это поколение, оно уже просто в силу возрастных причин постепенно сходит на нет. Но можно сказать, что до конца 90-х годов это поколение составляло костяк активистов японско-российской дружбы с японской стороны.
Если вот как раз переместиться, что уже начали только что, переместиться ближе к нашим временам, современная Япония, если судить по новостям, так сказать, со стороны, то там происходят какие-то процессы, ну, если не ревизионизма, но чего-то похожего по отношению к войне. Вот недавнее решение пересмотреть запрет на участие японских вооруженных сил в операциях за рубежом. Это связано как-то с новым восприятием войны, ее итогов для Японии, или это просто чисто современные политические процессы?
Я сначала отвечу на ваш второй вопрос, потому что ответить на него можно практически односложно и категорично. Нет, никак не связано. Это именно современный политический процесс, связанный с актуальными вызовами сегодняшнего дня и с отношением к Второй мировой войне, ничего общего не имеющий. Ну, что вкладывать в слово «ревизионизм»? Если это отказ от мазохистской концепции, что, дескать, не всегда во всем виноваты, которая была навязана японскому обществу в первые послевоенные десятилетия коммунистами и леваками, которые на тот момент господствовали в высшем и среднем образовании и вообще занимали, так сказать, абсолютно непропорционально большой сегмент общественного мнения, да. Отказ от этой концепции происходит. Происходит постепенный отказ от того, что в Японии называют исторической концепцией токийского процесса. Вернее, скажем так, я бы сказал, исторической концепцией в духе токийского процесса. То есть, безусловно, идет переход к какой-то более взвешенной, более историчной оценке. И если в исторической науке этот процесс, в общем-то, уже произошел, там эта точка зрения заявлена, то она проникает в массовое сознание очень постепенно и очень медленно. И в этой связи, конечно, я должен с сожалением сказать, что многие иностранные СМИ, рассуждающие о том, как японский милитаризм поднимает голову, они, конечно, существенно извращают то, что происходит в современной Японии.
Ну и вопрос, который нельзя не задать, вопрос главный, болезненный в российско-японских отношениях, это Курильский вопрос. Это такая вечная проблема или возможные, на ваш взгляд, исходя из исторических факторов, какие-то варианты ее решения, которые позволят нормализовать отношения, наконец, заключить формально, так сказать, и мирное соглашение между двумя странами? Как это все выглядит с вашей точки зрения?
Ну, смотрите, так сказать, способы разрешения этой проблемы. Первый способ – Россия отдает Курильские острова Японии. Вариант второй – Япония отказывается от всех претензий на Курильские острова. Вариант третий – Япония пытается захватить Курильские острова силой. Ну, в общем-то, как вы понимаете, вероятность всех этих трех вариантов сопоставима с высадкой марсиан в центре Токио, Москвы или Праги. Если же говорить серьезно, то есть только одна основа для дальнейших переговоров о заключении мирного договора, я подчеркиваю, о заключении мирного договора и о разрешении всего комплекса связанных с ним проблем, включая территориальную, это совместная декларация 1956 года, содержание которой достаточно известно. Вся проблема в том, что японские политики, дипломаты, пропагандисты на протяжении многих десятилетий убеждали своих сограждан, что Япония каким-то образом может получить от Советского Союза, потом от России, пресловутые четыре острова. Это трудно, но в принципе возможно. И мы будем очень стараться это делать. Ну, а вообще, понимаете, это напоминает известную притчу о том, как Хаджа Насреддин обещал научить говорить шахского осла. В расчете на то, что за запрошенные им 20 лет кто-нибудь умрет. Либо шах, либо осел, либо сам Хаджа Насреддин. То есть реальных возможностей, реальных каких-то шансов разрешить эту проблему вне радикального решения я, признаться, не вижу. Так же, как и, исходя вот из текущей ситуации на сегодняшний день, шансов на радикальное решение я тоже не вижу, разве что действительно прилетят марсиане и как-то помогут это разрешить.
В эфире «Радио Свобода» был историк-японист, профессор университета Такусёку в Токио Василий Молодяков. 70-ю годовщину капитуляции Японии будут с особой пышностью отмечать в Китае. 3 сентября в Пекине по этому случаю состоится военный парад. Одним из иностранных гостей на нем будет президент России Владимир Путин, а вот западные лидеры на параде не появятся. За без малого 3 года правления нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина военные парады в Китае не проводились вовсе, да и за все 66 лет существования Китайской Народной Республики страна ни разу не отмечала такими парадами победу над Японией. Почему руководство Китая делает это сейчас? Эту тему наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов обсудил с экспертом Института American Enterprise Майклом Ослином.
Как давно Китай сообщил о намерении воинственно, напыщенно отметить победу над Японией, и как этот анонс был воспринят экспертным сообществом в США?
Какое-то время назад Пекин дал понять, что желает не просто отметить 70-ю годовщину капитуляции Японии, а сделать это столь же торжественно, как в Европе празднуется победа над германским нацизмом. Для этого, правда, правящая компартия должна была продолжить переписывать историю, поскольку коммунисты по-настоящему с японцами никогда не воевали. Воевал против японцев враг коммунистов Гоминдан во главе с Чин Кайши. Но, тем не менее, миф о войне как о горниле, в котором выковался современный Китай, как о духовной скрепе, связывающей компартию и народ, всегда раздувался властью так же настойчиво, как это делалось в Советском Союзе со времен Брежнева и как это делается сейчас в России при Путине. Верно, военных парадов до сих пор не было, но все к этому неуклонно шло. Ведь именно Си Цзиньпин учредил несколько новых всенародных праздников, имеющих отношение к войне, в частности, День скорби по 300 тысячам жертв бойни в Нанкине, учиненной в 1937 году японской армией. Угроза со стороны японского милитаризма – это вечная, нескончаемая тема, которую склоняют китайские пропагандисты.
Грандиозные экономические достижения Китая и успехи на поприще военного строительства, видимо, убедили руководство, что настало, наконец, время и военных парадов, востребованных патриотически настроенным народом. Какими бы зловещими эти военизированные процессии не выглядели на Западе, и особенно в Японии, в свете нарастающей агрессивности Китая по отношению чуть ли не ко всем своим соседям в Азии и бесконечных территориальных претензий к ним. С Россией, впрочем, Китай держится очень корректно, и Путин будет присутствовать на торжествах в Пекине 3 сентября, как Си Цзиньпин присутствовал на параде в Москве 9 мая. Только вот западных лидеров в Пекине не будет, как их не было в Москве. Как вы думаете, это из-за Путина?
Совершенно понятно, почему Путин едет в Пекин, но почему там не будет западных лидеров, вопрос более сложный. В какой-то степени, наверное, из-за нежелания встречаться с Путиным. Но это, на мой взгляд, не главное. Главное – это то, что западные лидеры не хотят своим присутствием придавать легитимности этому беспрецедентному и пугающему событию. Сейчас в свете финансовых неурядиц в Китае этот парад не может не выглядеть как попытка националистического реванша за поражение режима в экономике. Рост материального благосостояния населения до нынешнего обвала служил основой легитимности режима. Воинственный национализм, который до поры до времени был лишь подспорьем успехом в экономике, отныне может стать единственной им альтернативой. Более того, западные лидеры не хотят участвовать в мероприятии, которое будет окрашено в столь неприглядно антияпонские тона. Не будем забывать, Япония как-никак ближайший союзник Европы и Соединенных Штатов. В Европе раны войны залечены, в Азии они соднят по сей день. На Западе демократии коллективно празднуют победу над тоталитаризмом. Китай же предлагает западным лидерам примкнуть к празднованию победы одного авторитарного режима над другим авторитарным режимом, который на сегодня эволюционировал в демократию.
Вопрос протокола и высокой политической символики. Российское воинское подразделение по плану прошествует последним в предстоящем параде на площади Тяньаньмэнь. В китайской табели о рангах быть замыкающим престижно или, наоборот, унизительно?
Я не знаю, и уверен, что никто из моих коллег этого тоже не знает. Как не знают они и того, собирается ли руководство превратить этот парад в традицию или удовлетвориться разовой акцией. Военные парады в Азии, в отличие от Европы, происходят нечасто, и протокол их со всеми интригующими деталями, как мне кажется, досконально не проработан. Гораздо важнее в китайской табели о рангах место, которое будет отведено Путину на торжествах. Как близко он будет находиться к Си Цзиньпину? Будут ли телекамеры показывать его крупным планом и индивидуально? Или только в группе? Будут ли зрители аплодировать при появлении Путина? Это все важнее, чем просто участие в параде российского подразделения. Поживем, увидим.
Евгений Аронов беседовал с экспертом Института American Enterprise Майклом Ослином. Мы подвели итоги среды 2 сентября 2015 года. Этот выпуск информационной программы «Время свободы» подготовила продюсер Наталья Аркадьева, ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами, слушайте «Радио Свобода» и знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго!